Добрый вечер. Говорит радиостанция «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. В 30-е годы в Советском Союзе бытовала шутка: какой самый высокий дом в Москве? Ответ был: здание на Лубянке, потому что с него видно Колыму. Но сейчас уже так далеко, так высоко залезать не нужно, потому что Колыма приехала под стены Кремля. Тундра в новом парке Зарядье, который вызывает большие споры среди москвичей, среди специалистов, среди гостей столицы, которые уже многие там посетившие уже начинают вытаптывать, выносить находящиеся там растения. О контроверзии, о противоречиях вокруг нового парка Зарядье в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Человек 21 века оказался оторван от природы, как никогда прежде. Он стал вынужден обитать среди каменных стен, где нет места живому. Москвичам оставалось только вздыхать в духе северянина. Уйдя от городских громад, ногой помшистой топи хлюпая и жадно вслушиваясь в тишь, предам забвению вздорно глупое, что город ты в себе таишь? Городские власти решили вместо очередного бизнес-центра или элитного жилья построить парк, в котором много климатических зон, раскрывающих природное богатство России. Проект парка предполагает организацию пространства таким образом, в котором природная и городская среды образуют единое целое. Здесь соединились виды растений, произрастающих в центральной полосе, степи и тундре. Кроме самих растений, в парке есть несколько архитектурных сооружений. Амфитеатр со стеклянным куполом, парящий мост с панорамным видом на центр Москвы и многое другое. Такой масштабный проект потребовал несколько лет подготовки и согласования, отчасти из-за того, что все работы проводились в историческом центре города. Однако власти Москвы поспешили открыть парк Зарядье ко дню города. Парк не выдержал наплыва туристов, что привело к разрушению ландшафта. За несколько дней посетителями парка было уничтожено несколько десятков тысяч растений и повреждена часть купола амфитеатра. Видимо, европеизация городского пространства опередила ментальность россиянина. Теперь Зарядье охраняет Росгвардия.
Москвичи в Москве, как бакланы в Петербурге, разрушают. Но об этом поговорим еще, а пока представлю наших гостей. Это Илья Залевухин, архитектор и урбанист. И Петр Мирошник, культуролог, координатор движения «Архнадзор». Илья, к вам первому, как к урбанисту, вопрос. Это что, действительно произведение архитектурное, ландшафтное мирового уровня? То есть в Нью-Йорке хайлайн, а здесь в Москве вот такое?
Ну да, в основе, кстати, лежит проект, победивший в международном конкурсе. Авторы те же, что в Нью-Йорке хайлайн. Это во-первых. А во-вторых, действительно, проект очень четко, я считаю, контролировался на всем своем пути. И в итоге контролировался, собственно, основная идея, которая там была. И эта идея, она воплотилась. И это действительно, ну, для меня и для большинства специалистов, которые я знаю, это такая очень большая победа, потому что, ну, это достаточно качественное архитектурное и ландшафтное произведение. Я считаю, со времен Дворца пионеров на Воробьевых горах 61-го года это такой первый большой реализованный проект.
Ландшафтный именно проект.
Именно ландшафтный, с архитектурой, которая не является, не доминирует, как во Дворце пионеров, да, не является главным, а является главным функция вписывания в природный ландшафт, работа с окружением, которая, конечно, может быть спорной, но в любом случае является точно уж современной, что для меня хорошо.
Петр, а вообще, вы не знаете, был ли конкурс как таковой, или была просто выставка? Вот я помню о выставке проектов, что вот был проект Фостера, такой довольно-таки ужасный.
На самом деле конкурс был и не один. Первый конкурс был за год до международного, так называемый народный конкурс, где было сотня безумных совершенно картинок. После этого второй конкурс, значит, первый этап его состоял в конкурсе портфолио, то есть какое-то неизвестное уже, видимо, количество коллективов предложило свои прошлые работы, из них были выбраны 6 международных консорциумов, как это было названо. И дальше жюри, не помню, из кого оно состояло, подозреваю, что по большей части из московских чиновников, жюри сделало выбор в пользу американского коллектива. Я каким-то образом участвовал на этапе между отбором этих шести и выбором одного из шести. И,
то есть был некий публичный и более-менее... Потому что меня беспокоит, что, по-моему, не было каких-то открытых слушаний
нет,
по поводу...
Слушания были не открытые, но были некие экспертные заключения по поводу всех шести проектов. И с точки зрения градозащиты, которую я здесь представляю, я, честно, уже стыдно, я не помню, какой из проектов, но один из проектов учитывал требования нашего законодательства о регенерации утраченного, ведь буферная зона объекта всемирного наследия Московский Кремль, охранная зона памятников предполагают нашим законодательством определенные режимы. Вот режим регенерации, он полностью проигнорирован был и конкурсными проектами, и проектом реализованным.
И нынешним проектом.
Да.
Что это значит с точки зрения градозащиты? Что это, так сказать, историческое место? Ну, оно же уже фактически было разрушено, гостиница «Россия».
В значительной части, да. Ну, на самом деле, значит, это то, что история повторяется, как и там, 40 лет назад при строительстве гостиницы, еще за 20 лет до этого при сносе «Зарядье» и так далее. Но, смотрите, тут есть и...
Да, и снос Китайгородской стены, вспомним.
И смешная сторона того же самого. Филармония, которую сейчас достраивают, она по документам проходит как регенерация утраченного концертного зала
«Зарядье».
«Россия». Нет, ну, части «Россия». Гостиницы «Россия», концертного зала «Россия».
Нет, поэтому... зал «Зарядье», по-моему, назывался.
«Зарядье» кинотеатр.
Зал. А, кинотеатр «Зарядье». А это зал? Киноконцертный,
да,
зал «Россия», да,
да. Кинотеатр был в подвале, внизу, да, да, а концертный зал внутри...
Он, кстати, по архитектурным решениям, автор этого проекта, очень хороший архитектор Владимир Плоткин, и я когда с ним разговаривал, он сказал, что фасады как-то так напоминают...
Да, там практически цитата.
Гостиница «Россия».
Фасады, которые на реку.
Ну, тем более, что он такой, ну, модернист, и советский модернист, и поэтому... В общем, мне очень понравилась, на самом деле, эта филармония. Действительно, она какие-то делает отсылки к нашей истории. А гостиница «Россия», я считаю, это тоже наша история. Многим она нравилась. И многие говорили о том, что зря ее снесли, собственно, потому что это тоже веха такая в истории.
Ну как она? Она же настолько закрывала вид на Кремль, она настолько хорошо, как если бы она стояла в безвоздушном пространстве или где-нибудь в промзоне.
А вы знаете, как раз
но
было...
в том месте, где она была, она, по-моему, была таким оскорблением, так же, как и гостиница.
Вы знаете, в архитектуре нету такого слова «оскорбление», потому что я как не очень понимаю, потому что она несла свою определенную функцию. Там можно было разместить огромное количество гостей, которые приезжали в центр Москвы и селились прямо в этой гостинице. Она была сделана по качественному архитектурному проекту. Она отслужила свой срок. Она давала замечательные виды, в том числе такие же, которые сейчас были восстановлены путем этого
парка.
Но
она закрывала виды, или она давала виды, да?
Вы знаете,
там вещали
вообще,
телевизионщики с нее, но она же и закрывала виды.
Вы знаете, мы сейчас не про нее же говорим, да? Мы не собираемся сейчас строить обратно гостиницу России.
История повторяется, по-моему,
нет? А до этого, до войны, как вы знаете, там должны были построить и сделали огромный фундамент для сталинской высотки. Только война остановила эту высотку.
Ну,
и,
да,
соответственно, из-за этого фундамента осложнились работы по, собственно, сейчас парку, да? Вот.
Собственно, да, здесь я такой...
Тут,
знаете,
тут это место такое непростое.
Как у Христа, храма Христа Спасителя, чертова болота. Ну да, мы здесь немножко напоминаем, как адвокат Плевака, знаете, всегда начинал свои речи: господа, все могло быть значительно хуже. То есть здесь, мне кажется, конечно, тоже, особенно когда я гляжу на фостеровский проект, какой-то там был такой многофункциональный центр, это было, по-моему, совершенно ужасно.
Петр, просто по поводу фостеровского проекта...
Я по поводу фостеровского проекта хочу сказать, что ни то, ни с тем мы сопоставляем. На самом деле парк в «Зарядье» нынешний надо сопоставлять, вот с точки зрения, что могло быть хуже, надо сопоставлять с Манежной площадью. Тут абсолютно точная рифма. 20 лет назад, 850 лет городу Москве, Юрий Михайлович Лужков в день города открывает Манежную площадь. По сути, это ровно то же самое. Это общественное пространство в понимании того градоначальника, это общественное пространство в понимании этого градоначальника. Но давайте это вспомним. Я не помню, сколько квадратных метров под землей на Манежной зарыто, но здесь, в отличие от проекта американцев, извините, но там более 80 тысяч квадратных метров, и парк на самом деле строили полгода. Все остальное время, все те 2,5 года, лили бетон. Нынешний парк – это, простите за грубость, это натягивание некого предмета на глобус. Все говорят о парке, но никто не говорит о том, что задало эту форму, эти...
Но это интересно.
Возвышенности.
Да. Но давайте, смотрите, вот вы очень хорошо говорили про торговый центр, который мог бы там возникнуть, как на Манежной площади. И вместо торгового центра, трехэтажного, да, трехуровневого, там возникли функции, которые медиацентр, заповедное посольство, да, кафе, рестораны, филармония. То есть функции, кстати, на филармонию мы входим с вами под большой стеклянный купол. То есть функции, которые ничего общего не имеют с торговыми функциями, а имеют уже с туристическими, образовательными, ну, даже не помню, это да, инновационными.
Хорошо, я согласен.
Здесь, поэтому ну, тут вот действительно хорошее сравнение.
Главный вопрос, но мы так говорим, как будто это все не Кремль. Вот я смотрю, что происходит, так сказать, с Кремлем, да, с вот этой буферной зоной Московского Кремля, начиная, собственно, с Кремлевского дворца съездов. И вот КДС, то, что сделали с Манежной площадью, с Святого Владимира на Боровицком холме поставили, теперь заряди. Со всех сторон Кремль, получается, обкладывают какими-то...
Бум, еще можете припомнить, который сделали в свое время. Кстати, его тоже очень не любили москвичи, потому что он сделан был, ну не тоже, а его не любили москвичи, потому что он был сделан в таких классических русских, значит, традициях, но только в камне. То есть, понимаете, что теперь? Делать ровную площадку перед Кремлем? Ничего нельзя строить?
Ну, перед запретным городом в Пекине есть.
Ну,
значит, да, как есть, вы это смотрите? С точки зрения буферных зон и с точки зрения, собственно, существования Московского Кремля в ландшафте города.
Мы тут скатимся в спор о вкусах, абсолютно бессмысленный и бесполезный. Градозащита, она же стоит не на каких-то эстетических позициях, а на позициях правовых все-таки. Вот долгие годы мирового опыта, они установили рамки, чего можно, чего нельзя. Та же самая буферная зона Кремля, она, например, по реке тянется до Лужников в одну сторону и до Крутиц, по-моему, в другую. Например, немножко отойти внутрь кварталов, и там уже возникают места, где не так жесток режим. Вот Зарядье – это место, где режим жесткий. Это значит, что регенерация как воссоздание, восстановление утраченного, либо не вмешательство какими-то агрессивными новыми контрастными формами. То, что эти самые многоэтажные объемы были спрятаны под землю, это, безусловно, огромное достижение. Это говорит о том, что мы идем все-таки по пути избегания вот этого конфликта новых форм с Кремлем и формами старыми. В ситуации с ГУМом, верхними и средними торговыми рядами, это было 100 с небольшим лет назад, тоже понимали необходимость какого-то бережного взаимодействия и по тем временам выбирали лучший способ, какой виделся.
Ну, хорошо, в тот момент не было ЮНЕСКО. Сейчас нарушают какие-то критерии ЮНЕСКО, вот те же небесные линии. Мост этот
там
не
разрушен.
Я боюсь, да. Это какие-то
вот,
тайны,
мне кажется,
выдать.
Нет, вот я читал, но, то, смотрите, что Константин Михайлов писал.
Смотрите, была миссия ЮНЕСКО. Тут тоже это было на этапе, когда не было еще того, что мы видим сейчас. Миссии ЮНЕСКО были предложены те картинки, которые, собственно, нарисовали американцы, с пояснениями, что конечный результат будет отличаться не более чем на 10%. Миссия ЮНЕСКО заявила, что вот это допустимо, а мост, снос зданий с общим адресом Варварка 14 и строительство филармонии по высотности превышающей окрестные здания и там, кресты церквей по Варварке недопустимо и следует сократить высоту. Кстати, вот в сравнении с проектом американцев высота филармонии выросла в 2 или больше.
Потому что это дополнительная функция, которая возникла уже после проведения конкурса, насколько я знаю. Да?
То есть филармония была принесена позже.
Да, то есть такая большая филармония там не планировалась, по-моему, камерный зал.
Да, на филармонию планировался отдельный международный конкурс, но в результате как-то конкурс зажали, и как только Мосинжпроект получил проектирование парка в Зарядье, тут же Мосинжпроект уже достался.
Архитектор все-таки там Владимир Плоткин, это типовой резерв, да. И это его бюро участвовало в конкурсе на парк Зарядье и заняло, по-моему, второе место. Какие-то решения были применены, и поэтому позвали Плоткина для этого проекта.
И амфитеатр на 5000 человек открытых концертов.
Уличный. Но он был в проекте, там амфитеатр, может быть, не такой большой, но он не... Не является, по-моему,
там. Смотрите, тут на самом деле это же вопрос не о том, кто проектирует, а о том, как устроена система принятия решения. Вот мы объявляем конкурс, вот мы выходим на стадию проектирования, и тут выясняется, что у нас только 3 организации в стране имеют допуски на проектирование на этих территориях, потому что все, что ниже земной поверхности, секретно. И у нас есть Пасохин, у нас есть Мосинжпроект, еще кто-то, не помню. Все остальные, простите, ребята, вы не вправе участвовать в этом конкурсе. И почему все достаточно закрыто? Потому что секретность, потому что часть подземных сооружений, которые функционировали под гостиницей, они сохранились.
То есть не только зона охраны Кремля, это еще и зона ФСО.
Да, и даже банальные коллекторы подземные, они намного лучше защищены, чем памятники вдоль Варварки, поскольку это стратегические объекты, связанные с Кремлем, с охраной первых лиц и так далее.
А что касается памятников вдоль Варварки, там вот эта вот часть историческая, там же здание эпохи модерна.
Там одно здание эпохи модерна, последнее по Варварке, да. По учетной стороне. Смотрите, со зданиями вдоль Варварки вообще смешная история. Тоже как организован процесс межевания. За все эти годы о нем спорили, и межевание не было завершено. То есть участки, принадлежащие Патриаршему подворью и музеям, а также территории памятников, которые... Это не вопрос собственности, это вопрос режима, а межевание – это вопрос собственности. Они нарезаны так, как они были нарезаны, когда были пандусы гостиницы «Россия». И вот в один прекрасный день, буквально там... Месяц назад, может быть, батюшка-настоятель храмов Патриаршего подворья тихо под покровом ночи начинает строить заборы кирпичные вокруг своих церквей.
По границе межевания.
Да, да, он как бы имеет право. Вдруг все обнаруживают, что у нас тут как бы парк, но вот здесь...
Прогулочная зона. Через... Там, да. Парком была сделана, ну, надо сказать, действительно очень интересная прогулочная зона, и эти храмы открылись очень так...
Да, и абсолютно волюнтаристские, по-видимому, решением Сергея Семеновича Собянина. Тоже в одну ночь заборы были снесены, батюшке было сказано, что он не прав, хотя на самом деле он в своем праве. И вот тот же самый парящий мост... Он немножко висит над участком земли вокруг церкви Зачатия Анны, который как раз по своему назначению предназначен для функционирования религиозных объектов.
Ну, понятно. Ну, в общем, здесь, да, здесь такие...
Это межевание, это еще одна сторона такая, знаете,
в общем, как бы... Авторитарный московский урбанизм узнается во всей истории с этим, с парком Зарядье. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, программа «Археология» на волнах телеканала «Настоящее время», в эфире «Радио Свобода». У нас в гостях сегодня архитектор и урбанист Илья Заливухин и культуролог-координатор архнадзора Петр Мирошник. Говорим мы о парке Зарядье и о той общественной дискуссии, которая неожиданно, может быть, для самих создателей этого парка, для московских властей, развернулась. О ботанической, о природной части этого парка говорит мой коллега, журналист и натуралист Павел Лобков.
Я не знаю, будем ли мы гордиться парком Зарядье. Я этого пока не знаю. То есть, конечно, идея блестящая, потрясающая геопластика совершенно. Вот эти все насыпанные холмы, интегрированные с сложными формами такими. Это то, что, в общем, было в Европе лет 20 назад, началось. Вот через 20 лет пришло к нам. То есть нельзя сказать, что это какой-то такой безумный авангард, в том числе и ботанический. Здесь очень хорошая ботаническая команда работала. Но мы здесь видим, здесь это на очень большую сумму высажены рододендроны, кавказские скабиозы, японские папоротники. Понимаете, идея была же такая, что власть является властителем не только, повелителем не только общества, но и природы. Что власть может под одним куполом соединить зиму и лето, и что могут расти и рододендроны, и трава. Но я не вижу совместимости. Потом, иногда вопросы плантинга, вот, то есть посадки тильных аллельных растений, вызывают у меня большой вопрос. Дерен, который используется в городских посадках, в простых вот таких живых изгородях, в парках, везде, и является одним из самых неприхотливых растений, канавы обсаживают. Почему ему такое дорогое место? Вот фактор, видите, вот на что идут деньги. То есть мы понимаем, что граница вот эта, она механически опасна, потому что здесь одновременно трава подвергается атаке со стороны ног. Ну и сам гравий будет атаковать вот эти плитки. Вот посмотрите, кто так кладет рулонный газон. Это же вот просто тряпка положенная. Так кладут, например, набрасывают плед на спинку кресла. И вот до этого подобные эксперименты с масштабной перекройкой ландшафтов на такой широте не производились. С другой стороны, живет же Петербург, тоже город искусственный и вымышленный. Это такой новый Петербург, Петербург Путина. Вот пример фактора народа. Никто не ожидал, что здесь по этим дорожкам, а здесь гравий насыпан на склоне, пойдет такое количество людей. И вот эта георешетка, которая должна гравий держать вот в этих сумочках, а эти сумочки должны быть незаметны. Вот вам повылезла вся эта инфраструктура. Классически. Мы с вами идем. Здесь сложная форма, да? Я разговариваю с девушкой. Вот девушка мне. Ой, нет, здесь надо идти геометрически правильно. И девушку об дерево, сам прошел геометрически правильно. Или все-таки наступлю. Наступлю. Но так или иначе, вот была идея открытого пространства, инклюзивного, она стала идеей опять советской. Коридор, по которому можно ходить, и объект, по которому ходить нельзя. Все время нужно, чтобы стоял обязательно мент где-нибудь. А трудно отдыхать, когда у вас на каждом углу стоит мент и за вами смотрит. Это такой портрет первого лица, да? Это не тундра Собянина. Собянин как раз абсолютно, он за регулярные линии. Вот это мы видим все в центре Москвы. Вот это, то, что мы видим в центре Москвы, это грубо говоря, такой вот подсознательный профайл, что ли, Собянина. А это как раз Путин, который истосковался по природе действительно. И истосковался по иррегулярности, да?
Это был Павел Лобков в сюжете Антона Смирнова. Но вот, вы знаете, меня немножко смущает эта тундра, эти растения там. А зачем вообще вот такой вот аттракцион, растительный аттракцион? Вообще этот парк, это сам по себе огромный аттракцион, парк развлечений.
И Тиволи, в этом нету ничего плохого, кстати, что вообще этот парк действительно туристический парк. К сожалению, рядом очень мало людей живет, поэтому я надеюсь, там будет жить когда-то больше людей и в Китай-городе, и будут не только туристы, но и местные жители. Но вообще этот парк аттракцион, конечно, и он ландшафтный аттракцион, он аттракцион еды, потому что если вы зайдете в кафе, там все представлены города, русская кухня и так далее. Я заходил и был как-то очень воодушевлен, что вот теперь можно привезти, как, я не знаю, знаете, где-то за границей, вот сказать, вот это вот наша еда. И также в Москве сейчас можно привезти и показать. И аттракционы, и медиа-центры, и все эти заповедные территории. И природа в этом смысле, которая там представлена, от заливных лугов рядом с набережной, да? Они же тоже не случайно там, потому что как бы река разлилась. Там надо, правда, что-то сделать с этой, ну, как бы, с дорогой, которая в четыре ряда все-таки сделать пешеходные переходы и так далее, но это уже детали. Вот. А потому что сейчас ты сидишь перед заливными лугами, перед пробкой из машин. То есть немножко не работает. То есть, ну, это можно доделать. Вот. И если вы поднимаетесь все выше и выше, вы поднимаетесь на эту тундру. А когда вы идете с Красной площади, ну, мне, например, очень понравилось, вы идете на все-таки березки, и город постепенно входит в этот лес, и вдруг раз за одним из поворотов вы находитесь уже в лесу, и Кремль видите, как бы, как будто вы из леса смотрите на Кремль. Это вот, ну, правда, очень, и ночью это ощущение работает. Поэтому вот эти все аттракционы, березки, сосны, и даже вот эта тундра там наверху, Ну, я не вижу в ней ничего плохого. Другой вопрос, что за ней надо ухаживать. Должны быть специалисты, которые будут это поддерживать. Ну, как Петр сказал, научимся. Научимся все это поддерживать и
обслуживать. Петр, а вас не смущает вот это вот, так сказать,
постмодернизм.
Да, такой постмодернизм, действительно. Ну, немножко я с самого начала, когда услышал про этот проект, почему не сделать нормальный, разбить хороший парк с эндогенными растениями, с тем, что всегда росло в Москве, с вековыми липами, ну, которые станут вековыми, высадить лепы там, с сиренью, с какими-то растениями, которые всегда ассоциируются с нашим городом.
Смотрите, тут опять же Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор Москвы, на этапе, когда проводился конкурс, говорил, что это неинтересно. Ну, видимо, это действительно неинтересно, и люди хотят шоу.
У нас есть парк Горького. У нас в Москве очень много парков,
сад,
где есть сирень и где есть растения, характерные для... Мне, кстати, тоже сначала, когда этот проект был победителем, победил, я тоже так... Ну, наверное, это такой пиар-ход, чтобы вот по телевизору хорошо говорить и так далее. То есть я это принял только когда я это увидел и понял, что это действительно аттракцион. И еще мне больше всего нравится, что это реализованный проект. Что это было в проекте победителя, и это было реализовано. Это не перетерпело. Вот если бы началось, понимаете, вот они бы победили со своими холмами, со своим проектом, а потом сказать, нет, давайте тундру заменим на сирень.
Мне кажется, надо очень не любить природу, чтобы заниматься вот этими вещами. Одно натягивается на другое, что,
постмодернизм.
Действительно, это постмодернистское отношение к природе. Да, но не стало ли поведение посетителей в первые дни, о котором тоже говорилось в нашем сюжете, своего рода ответом, что люди пришли туда как в цирк.
Не догадались, что это Пушкинский музей со свежей выставкой китайского художника. Ну, смотрите, опять это происходит диалог глухого со слепым. Да, посетителям не объяснили, но при этом не объяснили и участникам конкурса о том, что у нас тут не парк на самом деле, у нас тут что-то такое, чтобы мост хрустальный до моего дворца, а еще по мосту киоски.
Ну, вот, вы очень точно знаете, какая-то маниловщина тут, от этого парка какой-то ужасной маниловщиной несет.
Александр Александрович Аузан много лет назад выдал гениальную формулировку: кто хочет всего и сразу, получает ничего и постепенно. Я очень надеюсь, что научатся ухаживать за тундровыми растениями, хотя понятно, что им нужен другой режим освещения, им нужен это полярный день и полярная ночь. Болото, слава богу, от болот отказались, назвали это заливными лугами. В результате получились некие водоемы на месте, где, извините, была Великая улица. А что стало с Великой улицей, которую Сергей Семенович сам лично обещал экспонировать ровно на ее месте, никто не знает, но испарилась. Некое нагромождение форм, в число которых попадает Кремль с Красной площадью. Ну, правда, у нас же в одну кучу свален этот мост и храм Василия Блаженного. Сергей Олегович Кузнецов, которого я слишком часто здесь поминаю, наверное, говорит, что этот мост – это такой же символ России, как вот собор Василия Блаженного.
Мост никуда.
Ну, неважно. На самом деле, это отличный мост. И много раз говорили.
В Авиньоне есть мост, который никуда не ведет.
И потом он, кстати, никуда не ведет.
Поставьте этот мост в Крылатском на холмах.
Ой, не надо, пожалуйста.
Ну, допустим, но над всеми этими спортивными объектами в Крылатском он хорошо бы смотрелся. Вот есть живописный мост, там же это отличная штука, мост, который стоит на трех берегах.
Петр, у меня в голове не укладывается, почему местом для всех этих экспериментов, для постмодернизма, была избрана буферная зона около Кремля.
Слушайте,
Почему, почему там? Ведь, смотрите, я же тоже не случайно этот эфир, собственно, придумал. Он же растет на фоне большого общественного возмущения, большого общественного протеста. Вы, я тоже говорили, вы смущены этим протестом. Почему, вы думаете, люди
протестуют? Хорошо, по поводу протеста. Во-первых, надо действительно еще понять, кто и как пользуется этим парком. Потому что то количество людей, которые приходят в этот парк, мы видим, да, что там просто невозможно войти в него, и на мосту стоит очень много людей. Это, конечно, не показатель, но людям нравится. То есть, вот, правда, это надо сказать, что вот людям, которые туда приходят в массе своей, им нравится. Дальше у нас есть особая группа людей, может быть, я к ней отношусь, я надеюсь, да, которые начинают, все это там очень тонко анализировать и думать, а вот как могло быть иначе, а вот это работает, вот это не работает. Для меня, например, тоже там очень важен был с самого начала пешеходный мост просто на ту сторону и дальше связка с Замоскворечьем.
Да, я тоже удивился. Но, там знаете, это ГЭС,
да, и через этот ГЭС, как через Тейт Модер, можно
там
было пройти
был
и так далее. Кстати, я понял, что можно сделать там в продолжении Китай-Городского проезда, сделать пешеходный мост еще один. А это не мост, это арт-объект. Но тут надо просто признать, понимаете, одну простую вещь, что все вот эти тонкости, которые мы начинаем у себя переваривать, да, все-таки, нужно как-то соотнести, правда, с этим событием, которое случилось. Потому что, явно не самое плохое, что случилось в Москве. Понимаете, да, но само место напротив Кремля, уникальность этого жеста, сроки, то, что там на этом месте раньше было.
Можно я отвечу?
Все это вместе наложило...
Жест и место абсолютно не уникальны. Здесь 12 лет стоял забор и возник парк. До этого 12 лет стоял забор и возникла гостиница «Россия». А еще до этого в 40-м году начали снос «Зарядье». И только в 47-м заложили первый камень на 800-летие Москвы. В 49-м начали строительство высоток, в 53-м каждый этап жизни Зарядья в 20 веке, вот три таких этапа, это много лет разрухи, забор, обломки старых зданий, потом быстро, ах, мы сделали это, никогда такого человек не мог построить, вот она вершина творения. Потом проходит сколько-то лет, нет, не то.
Вот интересно, да, то, что вы говорите, это какая-то очень при этом очень московская история, Москва как палимпсест, как постоянный вот этот стираемый текст, и поверх него пишется новое, что на храме Христа Спасителя, что сейчас в Зарядье.
После войны там же был гостиницу построили в 60-х годах, там 20 лет был парк. И туда ходили москвичи на этом месте.
В Зарядье?
Нет.
Ну а как, после войны, когда...
Нет, смотрите...
До 60-х годов что там было? 20 лет стоял пустырь?
В 49-м начали строить высотку. В 50-м заказчиком строительства высотки был Берия. В 53-м умирает Сталин, потом расстреливается Берия. Строительство останавливается. В 55-м каркас до 15-го этажа. В 55-м каркас разбирается. Из этого металла строится стадион «Лужники». К фестивалю 57-го года. И, опять же, про повторяемость сюжетов. Когда гостиницу «Россия» в 2006 или 2004 году закрывают, начинают сносить, концертный зал «Россия» несколько лет стоит вокруг руины, а концертный зал функционирует. То есть там забором был огорожен проход.
Все повторяется.
По прошествии нескольких лет концертный зал «Россия» переезжает жить в Лужники малую спортивную арену.
Петр, был до 15-го этажа уже начали высотку
каркас
строить?
Каркас высотки, да.
А, каркас стоял, металлический.
Да,
а высотка должна была быть какой высоты?
Высотка должна была быть самой высокой из этих
всех
8 жилых зданий. На тот момент уже строительство Дворца Советов на месте храма Христа Спасителя остановлено, и от него, по-видимому, уже отказались. То есть это должно было быть самое высокое здание в Москве. Строил его тот же Чичулин, который строил высотку на Котельнической. Потом вернулся через 10 лет строить Россию. Он строил дом правительства. Да. И был, собственно, главным архитектором Москвы до 49-го, что ли, года.
Угу. Кстати, высотка... Вот заметьте тоже, вот все-таки это другой вопрос, но высотка на Котельнической набережной, в общем-то, в центре города, не вызывает ни у кого нет вопросов, да? А почему?
Она вписана в ландшафт.
Потому что это
она
есть...
Она в излучении, да, во-первых, время прошло. В изгибе реки стоит так, очень хорошо.
И с чем тогда парк Зарядье не вписан в ландшафт? Он не стоит на определенном месте, где должен быть парк, у него есть холмы и так далее, и так далее. Просто мы... Ну, я просто стараюсь честно ответить на ваш вопрос, да, Сергей? Мне кажется, мы слишком придираемся. Ну, как бы, это звучит, конечно, тоже не очень, но, знаете, то есть, вот под такой лупой... То есть, ну, давайте все-таки позволим этому парку быть, позволим ему жить и как-то так порадуемся, что он получился.
Нет, ну, никто, собственно, и не запрещает, никто не закрывает. Я пытаюсь понять, такой... в чем причины возмущения. Позволим. Так позволим еще плюс деньги, какие уже поднимается смета. А, кстати, сколько он стоит? Потому что, по-моему, еще вот до открытия его постоянно звучала цифра 24-25 миллиардов рублей. Сейчас было сказано 15, но вот или 34, по-моему, даже было сказано.
Никто не знает, поскольку...
Поднимаем до 25.
Да, нет, никто не знает 25. Стоимости, поскольку, опять же, это... Нет, я вообще считаю, что то, о чем разговаривают, растительность, ландшафт, ну, ландшафт как складки местности, это не предмет разговора. Предмет разговора совершенно в другом. Когда мы говорим о деньгах, мы должны учитывать, что вот во всю эту историю включена пешеходная зона на Варварке, в которую включена Варварка, кусок Москворецкой улицы, Большой Москворецкий мост, вплоть до Васильевского спуска, на самом деле. И это финансируется из других источников. Памятники вдоль Варварки, которые все были уреставрированы спешным порядком, ну, собственно, как их в 60-е и 70-е, по сути, сделали заново, как новые, так это повторилось, и, в общем, тут уже поздно плакать. Набережные тоже отдельная программа. Парк – это отдельная программа, но парку предшествовал снос гостиницы, сложная система взаимоотношений с Шалычегиринским, которому тоже каких-то денег. Плюс еще гостиница по адресу Варварка 14, где...
В общем, очень, да, очень многослойная история.
Мы никогда не узнаем, сколько
это будет стоить. Примерно как с военным бюджетом СССР. Мы никогда не узнаем, все размазано по ведомству. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим мы о парке Зарядье. Ох уж эти москвичи, никак им не угодить. И гранитная плитка им не нравится, и новая парковка, и расширенные улицы. Все время жалобы. Сейчас идут жалобы по поводу парка Зарядье. И что он из себя представляет, в том числе с архитектурной точки зрения. Об этом в сюжете Антона Смирнова рассуждает архитектор Глеб Полонский.
Архитектура всегда, если брать историю вообще общемировую, всегда шла за бюджетами. Всегда. То есть, если мы говорим о небоскребах в Соединенных Штатах, то их, безусловно, создавали из металла и так далее, и высотность повышали не потому, что это было кому-то интересно или это имело какую-то художественную подоплеку. Это просто было выгодно. Чего нельзя сказать о данном проекте? Он не выгоден, потому что здесь выгодно было бы поставить хорошее многоэтажное здание а-ля Москва-Сити и продать его очень весело, задорно и как-то так. Суета всегда вредит всему. И реально оценивать сроки такого проекта очень тяжело. Россия после создания этого проекта в лице всего мира будет выглядеть абсолютно по-иному. Внедрение экофутуризма в сжатые, задымленные, перенасыщенные мегаполисы, перенаселенные, это прекрасно. Я бы хотел, чтобы это являлось общим мировым трендом и чтобы это являлось постулатом для будущих тех пространств, которые на данный момент в нашем городе, в нашей стране будут реализованы. Потому что это все-таки не парк, это многофункциональный досуговый центр, на мой взгляд. взгляд. Так как здесь есть и места для отдыха, места для прогулок, смотровая площадка, зал для мероприятий, зал для концертов. Много-много всяких объектов, которые, на мой взгляд, учитывая эти территории, будут в дальнейшем дополнены в парке. У нас появилась возможность лицезреть исторические памятники с других ракурсов. Это подарок, игрушка, подаренная, да, нашей мэрии.
К вопросу о заряде еще раз, о том, что там стояло. Вот Петр Мирошник, культуролог и координатор архнадзора, у нас в гостях вместе с архитектором и урбанистом Ильей Залевухиным. Вопрос к вам, Петр. Ведь зарядье, вы упоминали всю ту невероятно многослойную историю 20 века. Но ведь изначально это невероятно богатый исторический слой, это вот торговые ряды, торговые предместья около Кремля. Там, я свое время читал, там и еврейский квартал был, и синагоги там были, и, так сказать, и исламские какие-то части. Это что, все безнадежно потеряно? Там сделан крохотный какой-то старый музей старой архитектуры, и все.
Я абсолютно уверен, что это все безнадежно потеряно, и потеряно это не сегодня, а вся история 20 века, в общем, стирала, насколько это можно.
Но восстановить сейчас при этой стройке это было возможно?
Смотрите, были проекты воссоздания и Китайгородской стены, и многие проекты парка, они говорили о воссоздании не только ландшафта. Ну, ландшафт — это просто, это спуск плавный от Варварки к реке без вот этих каких-то холмов. Были проекты, говорившие о воссоздании трассировки улиц и переулков Старого Зарядья. Это все и сигнации, например, утраченных памятников ландшафтными средствами, средствами растительными и какими угодно иными, вплоть до постмодернистских каких-то конструкций. Но вопрос в том, есть ли запрос на это. Археология. Программа наша называется «Археология». Давайте вспомним об археологии. Зарядье – древнейший район за стенами Кремля, населенный с XII века точно, хотя, возможно, где-то есть, могли бы быть найдены более древние участки. Считается, что Зарядье возникло вдоль улицы, которая называлась Великая улица, соединявшей Кремль и пристань в районе устья Яузы или ближе сюда, по низкому берегу реки. Это, по сути, как в любом средневековом городе, вот крепость на возвышенности, а вот подол, где как бы город, где живут люди, где происходит торговля и коммуникация с внешним миром. В Зарядье, которое 10 лет до начала строительство парка, так называемого, стояло просто за забором закрытым. Все эти годы не производились никакие археологические раскопки. Когда началось строительство, было сделано 3 раскопа. Я, опять же, ошибусь с цифрами, но это доля процента общей площади, это очень незначительное время, и при этом это абсолютно бесценные вещи. Там, например,
там культурные слои одних самых богатых московских,
да,
наверное.
Да, была найдена 4-я в городе Москва берестяная грамота. Это самое ценное, что может быть вообще в Москве найдено.
И сейчас все это залито бетоном.
Не все залито бетоном. На самом деле основное строительство, оно все-таки было в габаритах стилобата гостиницы, и даже конкурсные проекты, они исходили из того, что у нас есть вот некий периметр, черный ящик, который непонятно, насколько уходит по землю, потому что просто конкурсантам об этом не сообщалось. И туда мы не лезем, мы как бы условно это считаем уровнем земной поверхности, а все, что вокруг гостиницы, оно так или иначе сохранило.
Ну, я сейчас думаю, извините, вы говорите, но вот, Илья, вы говорите, да, нужен людям аттракцион. Интересно, в Риме почему-то не делают аттракционы. Представьте, вот у нас есть Римский форум, фактически, я не знаю, Зарядье, но уж не было, да, у нас такой республиканской жизни, как в Риме. А вот взять и сделать из Римского форума тоже аттракцион.
Я об этом думал, кстати, когда шел на эту передачу, но чтобы зададите такой вопрос, потому что очень уж понятное, да.
Очень уж место богатое.
И ясное, да.
Сделайте парк в Нагатинской пойме.
Понимаете, да, окей. Но и Петр об этом говорил, это все-таки не Римский форум. То есть вот все проекты, которые предусматривали так или иначе, и опять же Петр сейчас долго про это говорил, восстановление предлагали восстановить то в каком-то в разном виде, чего там уже нету. То есть дороги, которых уже нету, объекты, которых уже нету, да, то есть там, понимаете, вот римского вот такой вот истории, которая когда-то была форумом, потом заросла и разрушилась, и там паслись коровы, а потом это все расчистили, и туда пошли туристы смотреть на историю, на античность. Вы понимаете, представляете, что бы было, если бы такая концепция была принята? То есть это был бы, ну, тоже постмодернизм, но как бы возрождение того, чего там уже никогда не было.
Отчасти, ну, согласитесь. Потому что у Рима каменная история, у нас
и
деревянная.
И другой климат, и там не было сталинской эпохи, соток, и никто там не рыл.
Вот тут я абсолютно грубо возражу. Нет, это наш римский форум, потому что...
Ну, какие-то части, наверное.
Нет, если мы большая страна с многовековой историей, а Москва наша столица, а это самый центр столицы, то у нас просто не может быть другого римского форума. Та же самая архитектурная археология на всех тех участках, которые не затронуты строительством гостиницы, абсолютно сохранна. Вот,
то есть гостиница не под корень все уничтожила? Там
конечно.
Там только, как бы, так сказать, внутри стилобата вот, остается...
Извините, вся Китайгородская стена, вся на половину своей высоты сохранна. И наш любимый парящий мост, вот моя личная основная претензия к нему, две его опоры встали на Китайгородскую стену. И почему нельзя было поставить в другие места эти опоры? Потому что там советские коллекторы со спецсвязью или чем-то еще. У нас есть эта самая возможность устроить римский форум по всему периметру Кремля. Точно так же памятник Владимиру на Боровицкой площади предполагал без всякого археологического надзора изъятие просто огромного котлована, потому что под памятником должно быть какое-то массивное основание. Ну, мы все это видели.
Чтобы не поехал вниз
да.
к Боровицким воротам.
Ну, последняя история – это Биржевая площадь, где обнаружили
это надо было раскапывать, конечно.
16 века храм, архитектурно, как специалисты говорят, уникальный. И при этом уникальная сохранность, поскольку там не только подвалы, но и часть первого этажа. Сергей Семенович во всеуслышание заявил о том, что мы отказываемся от фонтана и делаем здесь археологический музей. Проходит несколько дней, и мы обнаруживаем, что все, что было в раскопе, быстро разобрано, и там залита бетонная плита, делают фонтан. Ну, вот я не хочу сказать, что эти люди злодеи, они намеренно уничтожают все, что
эти
у нас есть прекрасно.
Эти люди учат любить нас
историю. Нет, история про другое. Эти люди... находятся точно так же, как и все остальные, в плену системы принятия решения. Когда, если проведены конкурсные процедуры на проектирование фонтана, потом на подрядчика,
да?
Любой чиновник, который это останавливает, он сам себе рисует статью административную и даже уголовную. Ну, ничего нельзя сделать при всем желании... Даже Сергея Семеновича Собянина.
Ну, в итоге, да, в итоге вот такое, вот, так сказать, совершенно постмодернистское решение, разрушающее все старые слои, саму возможность возобновления этих слоев.
Илья, вам... Возможность остается, по-моему, насколько я понимаю.
Да, на самом деле,
даже
сегодня значительная территория на Заряде может работать как археологический аттракцион. Нет, аттракцион. Музей – это музей. Музей – это куда... с данной находки.
Нет,
там
парк,
сделан музей в парке,
я имею в виду.
С фрагментом стены.
Парк, может быть, он как-то трансформируется.
Нет,
будут заливные луга. Да, заливные луга со временем превратятся.
Самый интересный аттракцион – это заглядывать в раскоп, где работают живые археологи. Угу. И это будет собирать не меньше зрителей, чем мост или тундра.
Потому что во многих исторических городах
это
работает
во всей Европе.
Я думаю, что, по соотношению с нынешней концепцией этого проекта, это, конечно, абсурдом кажется. Илья, вот к вам такой вопрос.
Тундра, раскопки, там тоже аттракцион.
Тундру вообще копать нельзя. Это
тундра наверху, никто не будет
копать. На маленькой очень подложке находится. Илья, вот такой вопрос. А почему это вообще неизбежно, или это какая-то неожиданная спонтанная реакция на вот этот парк, тащат растения? Почему вытаптывание и растаскивание? Это что, особенности национального паркового культуры?
Я попробую, конечно, ответить на этот вопрос, но он такой в плоскости, мне кажется, более человеческой лежит.
Скажу еще такую простую вещь. У нас, когда вот Крылатская здесь не раз упоминалась, мой, так сказать, родной
там
парк.
Никто не там, тащил.
Нет, там тащили. Там тащили? Было высажено 200 туй. И в течение 2 дней не осталось ни одной.
Ну, это как дача, да. Вот. Ну, себе на дачу тащит. Но у нас же не было, может быть, представления о том, что в городе общественные пространства, они принадлежат жителям. И, собственно, жители во всем мире принимают участие в их обсуждении и так далее, и так далее. И воспринимают этот парк как свой. У нас действительно принимается решение, боюсь, что по-другому, в общем, здесь, в принципе, наверное, ничего невозможно сделать. Но это отдельный разговор, надо искать вот этот вот диалог между обществом, специалистами, властью и так далее. Вот, это очень важно, мне, кстати, кажется, потому что иначе мы так и будем только принимать какие-то решения. Хорошо, если они вот такие, сделать парк, бывают, там, сделать, например, мост там, где не нужен мост и так далее, и так далее. То есть, вообще, этот диалог необходим абсолютно. Вот, и, ну, действительно, наверное, люди не воспринимают этот парк как свой, сделанный за свои деньги и так далее. Но я думаю, что там просто стояли часть растений, во-первых, огромный поток, то есть парк вызвал такая была реклама, и действительно парк интересный, вызвал такой поток людей, что туда пришло очень много народу в первые дни, а действительно спешили ко дню города, что тоже, в общем-то, у нас все время вот надо вот открыть, да. Мне кажется, что парк надо было закрыть все-таки, это такой не очень, скажем, популярное решение, и год туда пускать только по спецприглашениям, чтобы это все приросло как-то друг к другу.
Ну, хотя бы, эти горшки сажают осенью, хотя бы до весны, чтобы перезимовали
растения.
Потому
что там где-то горшки стояли, они просто не были врыты, по-моему. То есть их просто забирали, как бы, ну, потому что...
С горшком.
То есть это такое, знаете, то есть к людям отнеслись, ну, вот, ну да, мы так старались, сделали парк, и вот все, спешили к празднику. А просто некоторые сказать, просто взяли и унесли. Это ужасно, конечно.
Это ужасно. Деле, это я вот в этой связи мне напомнил рассказ Зощенко «Бочка», там, когда это самое, протухли на овощной базе огурцы у людей, и, так сказать, они думают, что сделать. Они выкатили бочку с этими огурцами.
Да, и забрали.
И тут же забрали. Но, говорит, жалко бочку, говорит герой рассказа. Да. И в следующий раз они уже эти огурцы с рогожку высыпали, и так, говорит, с рогожкой вместе и забирали.
Но я бы не открывал так быстро парк, потому что уникальный парк. И открыл бы его весной. Вот. Он бы прижился, там все бы приросло. По определенным газонам можно ходить, а по определенным нет. То есть все это нужно было постепенно, постепенно. Вот, вот вопрос, как этим управлять
постепенно.
Сейчас постепенно, ну, да? У нас вопрос, все делается очень быстро.
Вопрос, да, вопрос. Видимо, действительно, по-другому невозможно. Уже, к сожалению, время наше подходит в эфире к концу. Но вопрос действительно, как я понимаю, мы пытались рассмотреть несколько слоев этого парка. Это проблема с архитектурной точки зрения, с ландшафтной точки зрения, с точки зрения наследия, да, с точки зрения археологии. Но в результате все упирается в точку зрения политики, потому что это было политическое решение, и это было. Был политический проект,
хорошо,
это такая
иконичная,
ну, хорошо, что такое, да, так сказать, я не знаю, могли и казармы построить. Ну, вот такая вот иконическая архитектура, и это некое такое жест, широкий архитектурный жест, который был брошен в лицо миру и общественности, но так получилось, что он оказался на историческом месте, и, как мне кажется, ну, не знаю, может быть, приживется, конечно, он в Москве, но пока мое сердце москвича очень... обливается кровью, глядя на это. Вот я, для сравнения скажу, побывал недавно впервые в Новой Голландии, в Петербурге. Вот, и вот я понял, вот это урбанизм не курильщики, а урбанизм здорового человека. Вот, настолько, так сказать, аккуратно
писанный,
да, прижившийся в атмосферу города, соответствующий атмосфере города парк. А в Москве все таким широким московским жестом, впрочем, нам не привыкать. Это была программа «Археология». В гостях у нас были Илья Заливухин, Петр Мирошник, меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время», слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».